у этого кризиса, у него есть две большие особенности. Первая особенность, что он ярко высветил те проблемы, которые уже существовали в этих странах. Например, в докладе мы говорим о том, что люди, которые были в неформальной занятости, они пострадали сильнее всего, потому что система социальной защиты на них не распространяется. По данным наших обследований, которые мы проводили в странах Центральной Азии, оказывается, что больше всего пострадали маленькие компании. Потому что в больших компаниях есть и резервы, есть возможности, и они более устойчивы. Но больше всего пострадали маленькие компании и люди, которые находятся в неформальной занятости. И вот эти вот условия, они уже существовали до того, как произошел вот этот вот ковид-кризис. Когда начался ковид-кризис, и вот эта вторая особенность, у нас есть два очень больших таких канала влияния на людей. Первый канал влияния — это те локдауны, это те меры, которые принимаются в стране для того, чтобы предотвратить распространение кризиса. И чаще всего они связаны с остановкой каких-то экономических деятельностей, с запретом на перемещение и так далее. И вот это вот первая часть, которая влияет. Но есть еще вторая очень большая часть, которая влияет по-разному на разные страны. Это изменение, остановка международных различных потоков. Торговля, туризм, денежные переводы. И вот здесь это внешнее влияние на страны, оно идет по-разному. Например, такие страны, как Кыргызстан, Таджикистан, где доля денежных переводов, она очень большая, для них очень важным является сокращение денежных переводов. В тех странах, которые торгуют нефтью, которые торгуют энергоносителями, здесь, конечно, очень большой канал влияния — это падение цен на нефть. И, в принципе, торговля, замедление международной торговли, оно тоже очень сильно влияет на практически все эти страны. Поэтому получается вот такая вот достаточно комплексная уязвимость этих стран. То есть у нас что получается? У нас существовали уже какие-то уязвимости, и вот эти внешние шоки, они вместе складываются и ведут к тому, что происходит сильное сокращение доходов населения, остановка бизнеса, и особенно малого бизнеса, который является работодателем для большого количества людей. И мы видим такие негативные последствия.
Что это значит вот для конкретных семей? Мы писали о процентах, есть цифры. Но вот что это означает для, допустим, каждой конкретной семьи? Мы сейчас все в разной ситуации находятся, и, как я часто говорю, что ну, нам жаловаться нечего, потому что, да, вот мы сидим дома, мы лишены каких-то там удобств, мы не можем заниматься какими-то привычными вещами, тем не менее у нас есть крыша над головой, у нас с вами есть зарплата, и это, конечно, несравнимо с тем, в каком положении оказались вот те же самые люди, которые не могут больше посылать деньги из-за рубежа, сами вернулись, люди, которые потеряли работу, потому что закрылось предприятие их. Как им выживать, и может ли государство как-то помочь, и помогает ли в этих странах? Я понимаю, что страны все разные, и, наверное, объединять их так вот все вместе — это неправильно.
Да, спасибо за отличный вопрос. Здесь надо сказать несколько вещей. Во-первых, этот кризис еще разворачивается. То, что мы видели до этого, то, что мы видели в начале года, то, что мы видели сейчас, эта ситуация в динамике, и она будет развиваться. И именно поэтому система ООН, ПРООН, мы придаем очень большое значение вот этим вот социально-экономическим оценкам, которые позволяют нам отслеживать ситуацию, как она развивается. Если говорить о конкретных семьях, тут есть несколько групп семей, которые пострадали особенно сильно. Во-первых, это люди, у которых была неформальная занятость. Они не покрыты системой социальной защиты, они, в общем-то, невидимы, и для них этот кризис, эти локдауны, они оказались наиболее серьезным лишением. Поэтому одна из вещей, о которых мы говорим в этом докладе, это необходимость реформы системы социальной защиты, социальной инфраструктуры, которые играют очень важную роль в устойчивости благосостояния. Вторая группа — это те люди, которые работали в малых компаниях, на малых предприятиях. Здесь есть два очень больших таких канала влияния. Первое — это локдауны, это остановка экономической деятельности, которая не позволяет им дальше работать. И второй канал – это, конечно, сокращение платежеспособного спроса, которое, опять-таки, сокращает спрос на их товары и услуги. Вот здесь правительство принимает очень разные меры в силу своих возможностей. И на данном этапе основные меры, которые принимает правительство, они заключаются в том, чтобы поддерживать на плаву вот эти компании. А опять-таки, мы приводим конкретные примеры в нашем докладе. Здесь есть разные меры, либо какие-то налоговые каникулы, либо каникулы по кредитам, которые позволяют этим компаниям поддерживать себя на плаву. Но здесь есть очень много таких вот опасных звоночков, когда мы проводили обследование, когда мы спрашивали, а насколько у вас хватает запасов, как для компаний, так и для людей, этих запасов очень мало. То есть это буквально до 3 месяцев. Поэтому чем дальше мы идем в этот кризис, тем больше проблем. Следующий момент, который, может быть, не столь виден на поверхности, но он является очень важным, это то, что этот кризис ударил очень по-разному по женщинам и мужчинам. Женщины столкнулись, они и так, особенно в странах Центральной Азии, они и так занимаются гораздо больше мужчин домашней работой. И вот все эти проблемы, которые связаны как с опасениями насчет здоровья, так и с тем, что множество людей остались дома, оно оказывает дополнительное давление на женщин. Возникает гораздо больше домашней работы. И опять-таки то, что мы видели из обследований, которые мы проводили в странах Центральной Азии, мы видим, что вот эти вот потребности в домашней работе во время кризиса, они очень увеличились для женщин. Конечно, здесь есть большой вопрос, что может делать правительство. И здесь есть очень большой компонент, о котором мы опять-таки говорим в нашем докладе. Это то, что меры по управлению государственными финансами должны фокусироваться. Страны должны отслеживать уровень долга. Если вы посмотрите на уровень долга в странах Центральной Азии, на данный момент он для ряда стран находится на не очень большом уровне. Например, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. Государственный долг составляет до 30% ВВП, что, в принципе, является достаточно устойчивым уровнем. Но у нас есть очень большие опасения. Например, в Кыргызстане этот долг на 2018 год был 56%, в Таджикистане около 50%. И это означает, что правительствам стран надо обращать особое внимание на управление фискальным дефицитом. Потому что потребностей очень много, возможности сокращают, и нахождение вот этого вот баланса, оно будет очень-очень трудным для стран. С другой стороны, конечно, восстановление потребует частных инвестиций, потребует модернизации, и здесь очень большой вопрос, каким образом мы можем способствовать частному сектору, чтобы восстановление шло